У нас сьогодні знаходиться Дар'я Касьянова, голова правління Української мережі за права дитини. Доброго ранку, Дарина. І будемо ми говорити про, в принципі, інтернати. Тому що досить довгий час, принаймні, напевно, там років 7, у нас, в принципі, був тренд на те, що от такі сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківської... взагалі, от піклування, вони переважали. І я от пам'ятаю статистику, коли це справді не була така от фокус держави був на те, щоб закрити, ну не закрити інтернати, але дітей там справді ставало більше, менше, і інтернати боролися за них, і вони програвали цю війну. Але, на жаль, останнім часом мені про це говорили різні люди, що от тренд, ну, навпаки, починається, тобто відкат такий, інтернати, на жаль, завойовують. І не так давно в «Дзеркалі тижня» з'явився такий потужний матеріал. Я б хотіла трошки зацитувати дані звідти, бо ви далі поясните, що саме, звідки вони беруться. Що, буду цитувати російську мову, територія інтернатів – це почти 50 квадратних кілометрів, де знаходяться 100 тисяч дітей, і тільки 9% з них сироти. І трудоустроєно 68 тисяч сотрудників. Стоїть це нам 6,4 мільярда гривень, з яких тільки 15% ведуть на потребності дітей. Система, яка лечить дітей і дезінформує взрослих, при цьому вже стільки років ми іщемо аргументи і формуємо політичну волю, щоб почати процес деінституалізації. Тобто, от проблема, на жаль, от повернулася, тобто зараз ситуація знову погіршується, правильно? Я так розумію, що останнє дослідження якраз про це говорить. Розкажіть нам.
Да, так і є. Дело в тому, що це нове дослідження, воно буде буквально, наверное, в кінці ноября презентовано нашим партнерам, членам нашої української мережі захисту прав дитини, «Надежда и жилье для детей», Галина Постолюк, их организация. Они ее долго проводили, долго по крупицам собирали эту информацию. Да, действительно, за последние 2,5 года ситуация резко откатилась назад. И количество детей в учреждениях, причем, еще раз обращаю внимание, это в основном дети, у которых есть родители, да, они проживают в интернатных учреждениях. И, конечно, это не новое исследование для Украины. То есть подобные исследования проводились и до этого. То есть в 2013 году было большое исследование, которое было проведено под патронатом Павленко, уполномоченного по правам детей тогда. Вот. И в 2013-2012 году количество детей в интернатных учреждениях на территории всей Украины было тоже около 100 тысяч детей. Но это был еще и Крым, да, и Донецк, и Луганск. А получается, спустя 2,5 года мы настолько далеко откатились, что без Крыма, без Луганска и без Донецка у нас 100 тысяч детей находятся в интернатных учреждениях.
А вот это співвідношення на той момент, да, 9% справді дітей, які не мають батьків. На той момент вони таке ж було, чи все-таки більше було сиріт в інтернатах?
Количество детей-сирот в тот период времени было немного больше, то есть это было около 12 тысяч детей, но дети, которые находились в интернатных учреждениях, по крайней мере, было понимание, почему они там находятся. Не во всех учреждениях однозначно, то есть в каждом учреждении по-разному, но сегодня ситуация, ну почему мы, все общественные организации, да, почему так громко об этом пытаются кричать, докричаться, потому что, ну, во-первых, в государстве сейчас на уровне громад никто особо не занимается, что происходит с ребенком, да, почему, по какой причине у него происходит проблема.
А на уровне громад,
ну, это, например, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи. Да, то есть их задача профилактировать сиротство, делать так, чтобы ребенок не оказался в учреждении. То есть до тех пор, пока возможно, помогать семье, сохранить семью.
А пояснить, будь ласка, профілактувати, от як це відбувається практично. Там ми часто говоримо, наприклад, до нас приходять люди, і от, ну, вони говорять про речі, які часом можуть бути абстрактними. А поясніть, будь ласка, нашим радіослухачам, як це можна проводити профілактику, щоб людина там не завершила якийсь період свого життя в інтернаті.
Ну, наприклад, да, самый простой вариант. В сім'ї появляється маленький ребенок в роддомі. Во-первых, до того, як він появляється, мама, будущая мама, ходить, наблюдається в больницу, да, у врача, і видит. Врач видит маму, в каком она состоянии, какая она. То есть можно составить некоторую характеристику. В семье появляется ребенок. Первый год ходит педиатр, проведует ребенка. Да, там мама приводит ребенка на прививки. То есть считайте, целый год семья находится под патронажем медицинских работников. И здесь можно сделать, ну, увидеть, да, если мама вдруг начала пить. Вдруг мама начала избивать своего ребенка. Такие случаи есть. Вдруг у мамы по каким-то причинам она не приходит домой ночевать. То есть есть вот эти все факторы можно отсечь. Это первая такая самая ранняя стадия, пока ребенок маленький. Дальше, когда ребенок, например, подрастает, он начинает посещать детский сад. Сотрудники детского сада видят, в каком состоянии мама, папа приводят ребенка, в каком состоянии они его забирают. Да? То есть вот какие-то простые очень вещи, которые везде в Европе, это являются такими маркерами, по которым делают вывод, что семья благополучная, да, или семья, например, нуждается в помощи. Дальше есть школа, ну и все, в общем, в принципе, по этапу. Другое дело, что в семье бывает так, вот с чем мы сталкиваемся, что, например, в семье все как бы внешне хорошо, а на самом деле там есть проблемы. Например, произошел разрыв, родители разошлись, да. Мама на этой почве начинает выпивать. То есть вначале это все безболезненно и незаметно, а потом это становится проблемой. Другое дело, что с этим делать. В принципе, опять же, какая есть проблема, вернее, не проблема, а какой есть вариант решения, профилактирования, чтобы это не зашло уже в какой-то безвозвратный процесс. То есть можно... Есть социальные службы, которые время от времени могут наведываться в семью, они могут приходить в школу, они могут смотреть, спрашивать, что происходит в вашей семье, нужна ли помощь и так далее. И оказать помощь, например, если кто-то из членов семьи оказался без работы, кто-то из членов семьи заболел, да, то есть какие-то есть сложные заболевания, когда приходится оставлять ребенка на родственников или на соседей и так далее. То есть все это такие звоночки, на которые нужно оперативно реагировать и оказывать помощь. Если в семье есть ребенок с инвалидностью, да, то есть она, как обычно, эта семья стоит на учете, у нас это в законодательстве прописано как сложные жизненные обстоятельства, вот, и семья имеет возможность быть под социальным сопровождением социальных служб. Это не просто, да, там тебя приходят, контролируют, тебе предлагают помощь. Может быть, тебе надо помочь оформить ту же субсидию, которую сегодня оформляют, пособие по инвалидности, может быть, есть какая-то возможность пойти получить какие-то курсы, ребенка направить в какой-то дневной центр, там, где с ним поработает психолог, логопед, или, ну, в зависимости от потребности ребенка. То есть масса таких возможностей, которые на самом деле недорогие, но они должны быть максимально приближены к громаде, то есть там, где проживает эта семья. И тогда, в общем, семья, собственно, находится постоянно под наблюдением, и если что-то происходит такое же серьезное, то есть экстренная помощь и активная такая поддержка этой семьи, чтобы ребенок сохранился в семье. То есть профилактика — это не нечто абстрактное, это конкретные вещи.
Я теж хотіла додати, тому що, займаючись цією тематикою, теж пишучи про це, от мені теж, тобто ти ставишся запитання, там мені теж так здавалося, от профілактика, всі ці речі, але от дуже чіткий такий от був меседж, завжди він, та, що насправді, яка би не була б там прийомна родина, та ідеальні умови в інтернаті, це не наш, та, спосіб, не наша ситуація, але менше з тим, іноді, та, ці моменти теж є. Але насправді все одно дитина хоче бути з батьками, хоче бути в родині, тобто вона хоче жити і відчувати себе. І яка б була непогана мама, та все одно, тобто вона для цієї дитини це мама, і вона хоче з ним знаходитися. І, напевно, справді от роль держави в цьому контролю дуже важлива. Але якщо, тобто ми розуміємо, що наразі ситуація така, що є проблема, та? Тобто діти ці їх не зменшуються, і, напевно, якщо дивитися на якісь такі європейські тренди, то такі інтернатна система, вона, тобто від неї всі відходять, правильно? Тобто, по суті, тренд – це справді там виховання цих дітей в домах, цих дитячих домах, сімейного, будинках сімейного типу. І, тобто, досить довгий час ми мали хороші показники по кількості. Навіть представники інтернатів, які намагалися дискредитувати, сказати, що там дітей б'ють, що вони не заробляють на цьому, хоча вони самі, да? Тобто, будемо розуміти, що скільки у нас, відповідно, 6,4 мільярди гривень йде на інтернати. Та? То хто, як не вони, на цьому зароблюють, і хто би забезпечить собі життя, але все одно, тобто, був тренд на те, що ця нова форма, вона проживалася в Україні. Коли цей відбувся, в принципі, відкат назад? Який був такий переломний момент, коли ми зрозуміли, що тренд інший почався?
Ну, я думаю, що активно вже об этом стали говорити, це стало заметно в прошлом году. Да, наверное, когда подводят итоги, обычно в конце года, например, прошлого уже было очевидно, что тенденция, ну, то есть роста нет, идет такая стагнация, то есть как бы и спада особого нет, да, ну, такая, и мы видим, что на уровне начали поступать обращения от разных семей, что мы не можем взять ребенка в приемную семью. То есть, опять же, в Европе нет тренда создания детских домов семейного типа. Детские дома семейного типа — это, ну, тоже наше ноу-хау, да, украинское, потому что Украина всегда славилась многодетными семьями, да, у нас очень много, ну, как бы нормальным считается, когда там пятеро, шестеро, семеро детей в семье. И, конечно, детский дом семейного типа отвечает этой потребности. Но с другой стороны, с точки зрения интересов ребенка, конечно, ему более комфортно быть, ну, там, мама, папа, там, ну, брат, сестра, ну, то есть вот какой-то такой небольшой узкий семье, да. Угу. Если это, конечно, его родные братья и сестры, это другая ситуация. Вот. То есть в прошлом году тенденция изменилась, рост прекратился, по сути, стагнация, откат назад, и количество детей в учреждениях увеличилось, но проблема в другом на самом деле. То есть эти дети, которые находятся в учреждении, у которых есть образно мама и папа, да, мы не знаем, да, в каком состоянии их родители. Насколько возможно вернуть этих детей в свою родную биологическую семью? Скорее всего, это будет сделать очень сложно, потому что, как правило, когда ребенок оказывается в учреждении, а родители оказываются сами без детей, они начинают спускаться медленно или быстро на социальное дно, с которого очень сложно потом вывести обратно в нормальную жизнь. Да? Конечно, последние два года Украина переживает не самые простые времена, очень сложные, они связаны, ну, там, и с военным конфликтом, но и в том числе, конечно, экономический кризис. Очень многие люди остались без работы. И то, что кажется таким мнимым, да, спасением, ребенка направить в интернат, где его покормят, где о нем позаботятся, на самом деле это является таким смертным приговором для семьи.
І от я пам'ятаю, що от ви мені за це так от на Фейсбуці писали про історію дівчинки, яка була в благополучній родині, але от саме в контексті там кризи сталися певні зміни, та мама почала пити, і дівчинка, яка мала все, вона опинилася в цьому інтернаті. Що зараз з нею? Розкажіть про історію.
Ну, дівчинка вже, їй 23 роки, да, доросла, да, і вона закінчує університет. Вот, по специальности социальная работа, и после моего поста очень было много отзывов, люди оказались такими классными, ну, собственно, я в этом не сомневалась, и очень много было предложений для, по работе, и она уже ходила на собеседование.
Вы просили как раз допомогать
ей с работой. Да, я просила помочь найти работу, посодействовать, потому что, конечно, она бы хотела, ну, она видит свое признание в помощи таким же, как она, детям, она говорит, я их отлично понимаю, я знаю, что они чувствуют, и говорит, я помню, как было для меня важно, когда в приюте мимо там проходила какая-то женщина и сказала, ничего, все будет хорошо. А для мене ті слова, говорить, були самими существенними і важними.
Тобто так мало насправді треба дитині,
да,
щоб відчути
не так, да, не так много, на самом
підтримку,
деле.
Насправді. І вона буде працювати теж в інтернатній системі? Чи
ні, вона не буде працювати в інтернатній системі. Вона якраз категорично проти цієї системи. Вона, звісно, хоче працювати з дітьми, які пережили травму нахождення в інтернатному учрежденні, і які либо воспитуються в сім'ях, да, но нуждаються в соціальній підтримці, либо з дітьми, які знаходяться в стадії переходу з одної форми в другу.
Дякую. Нагадую, що в студії знаходиться Дарина Касьянова, голова правління Української мережі за права дитини. Говоримо ми про ситуацію з інтернатною системою, що, на жаль, ця система наразі вже відвоює позиції, які вона втратила під час попереднього періоду. А на годинку 8:45, це значить, що саме час для погоди від нашої колеги Наталки Діденко та її кота Апельмона.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. У Києві 4 листопада погода знову дещо погіршиться. Місцями очікується мокрий сніг, поривчастий вітер і знизиться температура повітря. Впродовж дня вона коливатиметься в межах 2-4 градусів тепла. Вітер у столиці північно-західного напрямку 3-8 метрів за секунду, поривчастий.
8:46 в Україні. Це програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Ірина Соломко та Любомир Ференс. За звукорежисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник. Ну, а ми продовжуємо розмову з нашою гостею у студії Дарією Касьяновою, головою правління Української мережі за права дитини. Дарина, от ви сказали, що ситуація дуже сильно погіршилася в останні роки. Так, з чим це пов'язано? З економікою країни?
Ну, я думаю, что, ну, как всегда, очень много факторов, да, и экономический фактор, на самом деле, тоже очень существенный. Но...
И вот, что вы имеете на увазе, когда вы говорите, что ситуация, например, с детьми в интернатах дуже погіршилася, то есть их кількість збільшилась?
Да, их количество увеличилось, да, то есть если мы говорим, что в 2012-2013 году было 100 тысяч детей, и сейчас, спустя 2.5 года, когда у нас нет Крыма, да, по сути, этих детей нет в наших базах национальных, нет детей Донецка, Луганска, этих территорий неконтролируемых, количество детей сохранилось, 100 тысяч детей в учреждениях.
То самое.
Да, то есть ситуация усугубилась. Ну, почему, да, это происходит? Ну, во-первых, это происходит по той причине, что, по сути, в государстве некому заниматься профилактированием сиротства, да, о чем мы только что говорили. То есть центры социальных служб семьи, детей и молодежи, которые до этого активно этим занимались, если помните, в 2012 году была целая армия, 12 тысяч социальных работников, которые были обучены разными общественными организациями, были переданы различные европейские технологии, методики, и это стало работать. То есть мы видели результаты, что действительно количество детей в учреждениях сокращалось, каждый ребенок, который вдруг направлялся в учреждение, имел на то какие-то причины действительно веские, они так просто так были направлены. То есть сегодня, ну, во-первых, социальные службы, по сути, во-первых, они количественно уменьшились значительно, да, там людей посокращали, во-вторых, на них возложили абсолютно все другие функции, там работа с переселенцами, семьями бойцов АТО, там проверка семьи для получения,
верификация, да, там, так звано,
субсидий, да? Ну, в общем, куча всякой работы, которая вообще не касается семьи, поддержки семьи. Это первая причина, ну, как мы считаем. Во-вторых, конечно, интернатные учреждения, пока в Украине мы все пытаемся запустить какую-то реформу, деинституализацию, интернатные учреждения на шаг вперед, они мимикрируют, они придумывают себе новые вывески, они придумывают, то был обычный интернат, да, то там для детей каких-то там специализированных групп, теперь он вдруг стал интернатом для талантливых детей, да, ну то есть пока мы начинаем эту реформу, интернаты быстро поменяли вывески, быстро набрали новых детей. Конечно, это проблема, и самая большая проблема, когда они так классно промывают мозги родителям, что родитель считает, что интернат — это благо, и они выходят защищать интернаты, говорят, что вы закрываете наш интернат, там наших детей обучают, с ними занимаются, то есть никто не понимает, что по сути, как бы мы травмируем этого ребенка, потому что он находится в закрытых стенах. Вот, он не находится со своими родителями, и, как правило, эти интернаты находятся там на расстоянии 100 километров от собственной семьи. То есть это большая проблема даже физически семье добраться, чтобы провидеть своего ребенка.
И вот все ж таки, який вихід у цій ситуації? Як вважаєте? Ми зрозуміли, що відповідальність держави в контексті профілактики і контролю, та, це важливий фокус, який має відпрацьовуватися, та, щоб краще запобігти, ніж потім мати ці наслідки. Так? Але якщо ми маємо це вже, тому що, ну, вибачте, 100 тисяч дітей наразі вже в інтернаті знаходиться. Ви сказали, що ті там діти, які вже там є, та забрані від родини, тобто ця родина теж вона втрачає цей стимул для того, щоб якось рухатися, вирішувати свої проблеми. Та? Тобто це знову ж таки ці ризики. От як з цим далі бути і який вихід? Тому що якщо, наприклад, ці будинки сімейного типу, теж така та половинчаста, та насправді,
ну, є прийомні сім'ї, да, є прийомні сім'ї, в яких можуть виховуватися діти. Тобто, якщо там по етапам, що могло би бути, да? Тобто нічого нового видумувати не треба, тому що Європа, багато країни це пройшли, буквально там от в октябрі я була на конференції большой в Женеві, де говорили про альтернативні опіки, тобто це все, що как бы все, что не биологическая семья, да, называется альтернативная опека, кроме интерната, это институциональная опека. И там говорили о том, что, конечно, когда мы говорим о развитии приемных семей, это уже неудача работы с биологической семьей. То есть надо это четко признавать, что если уже все равно мы говорим там о развитии других форм услуг для ребенка, да, все равно это значит, мы плохо сработали с биологической семьей. Но так или иначе, массив у нас огромный, да, проблема большая. Что нужно делать? Ну, во-первых, нужно всячески поддерживать, все-таки продолжать поддерживать развитие семейных форм воспитания. Второй шаг – это те дети, которые находятся сегодня в интернатных учреждениях, нужно по каждому индивидуально разобраться, по какой причине ребенок оказался в учреждении, что сейчас его семьей.
То, які не сироти,
да, да, только те, которые дети не сироты. Если есть возможность...
Это сколько? Это 91 тысяча, ну,
да, 91
детей,
тысяча детей. Так. Да, но если разбить на все области Украины и эти учреждения, то есть там сколько, 600 с чем-то учреждений у нас интернатных, в принципе, это сделать реально. На уровне местных органов самоуправления, там, где есть органы опеки, пеклования, в виде там либо мэров городов, либо сельских голов. То есть разобраться, по какой причине ребенок оказался. Есть ли возможность вернуть его в биологическую семью? То есть если там все нормально, может быть, есть смысл возвращать. Если ребенка нельзя вернуть, значит, нужно действовать по процедуре, лишать родителей родительских прав, ребенку давать законный статус, а дальше искать ребенку приемную семью. И, конечно, Украина должна наконец-то начать процесс деинституализации. Я знаю, что сегодня на уровне уполномоченного по правам детей Николая Кулебы уже такой документ разработан, рабочая группа активно работала практически год. Уже есть готовый документ, который сейчас активно обсуждается, редактируется и так далее. Я надеюсь, что в ближайшее время этот документ будет представлен и обществу, и будет подписан президентом, и наконец-то реформа начнется.
Тобто без цього якраз інституалізації, так, цієї проблематики і напрацювання, і навіть прилюднення та розуміння чіткого плану, як держава має піклуватися,
да. Що цих ну, тобто... все вместе, понимаете? Да. Тут не просто государство, да? То есть мы говорим о том, что само государство эту проблему решить не может. Конечно, здесь надо ну, максимально объединить усилия всех заинтересованных. Это и государство, и общественные организации, и общество. Потому что общество сегодня разделено напополам. 50% людей до сих пор считают, что интернат – это хорошо. А какая есть альтернатива, если ребенок в интернате? А 50% считают, что это плохо. Но, с другой стороны, когда 50% тех, которые за интернаты, спросить, а что, если с вашим ребенком, не дай бог, там, или с вами завтра что-то случится, вы хотите, чтобы где оказался ваш ребенок? Люди скажут, что я хочу там у родственников, у бабушки, там, у тети. Никто не захочет, чтобы его ребенок оказался в интернате. Даже если ты никогда и не был в этом учреждении. Все равно страшно, да?
А от якою зараз є ситуація з усиновленням таких дітей з інтернатів?
Угу. Ну, опять же, ситуация, сказать, что усыновление у нас развивается, я не могу сказать, потому что, конечно, за последние годы показатели усыновления падают. То есть, если там в 2012 году национальное усыновление составляло около 2,5-2800 детей в год, то сегодня около там, 1300 детей.
Мы конечно, говорим про загальную статистику и иноземцами, и украинцами.
Нет, это я говорю только про украинское. Международное усыновление тоже резко падает, то есть... Я сейчас ну, около, там, в прошлом году было около 300-400 усыновлений международных, да, потому что там есть свои ограничения и так далее. Но при этом кандидатов
это
в усыновителей национальное у нас превышает.
В два раза, правильно?
Да, национальное усыновление в два раза упало по сравнению с 2012 годом. И опять же, это связано с разными, ну, то есть есть объективные причины однозначно, но есть и субъективные причины, которые мы могли бы каким-то образом повлиять, чтобы так не происходило, потому что дети в учреждениях есть, как мы знаем, дети около 9 тысяч детей, но надо четко понимать, что это дети в основном старше 12 лет. И чаще всего это дети, у которых есть братья и сестры, и часто среди них есть дети, у которых есть заболевания. И, конечно, ну, здесь очень много разных таких ограничений. Но, опять же, все это вполне поправимо. Эти дети могут быть не всегда усыновлены, но они могут быть устроены в приемные, например, семьи. Это альтернатива такая.
А иноземцы в чем упадают?
Но, опять же, это очень сложно. То есть, опять же, количество детей, сирот, лишенных родительской опеки, которые подлежат у нас усыновлению, большее количество таких детей находятся в Донецкой, Луганской области. И, конечно, иностранцы в некоторых случаях побаиваются, но ну, не всегда. Я знаю, что вот я, допустим, была в Славянске и видела американскую семью, которая приехала знакомиться с ребенком в интернатное учреждение. Вот. И... Опять же, у нас по нашему законодательству приоритет у нас национальному усыновлению, и иностранцы могут усыновлять детей старше 5 лет, а до 5 лет это дети с определенным списком заболеваний. А иностранцы, как и все ну, обычные люди, конечно, они хотят маленьких детей, они хотят здоровых детей. То есть, и, как правило,
ну,
если
не
посмотреть...
Завжди. Не завжди. От я ну, тут вам хочу
есть,
заперечити,
да.
Наприклад, я допомагав кільком організаціям в Італії, і які дуже багато італійців хотіли усиновити дітей. І були випадки, вони, наприклад, брали дітей навіть з фізичними вадами, яким вже було по 12-13 років.
Так, да, я знаю ці случаї. І, звісно, от в цьому плані когда берут ребенка с серьезными заболеваниями, с различными физическими да, проблемами и так далее, здесь, конечно, нужно максимально содействовать, потому что, ну, не потому что да, наши украинцы не могут за такими детьми ухаживать. У нас нет возможности оказывать услуги таким детям, таким семьям, поэтому, конечно, в Италии, в Америке, в Израиле и так далее таких возможностей для детей больше, однозначно.
Дуже дякуємо. Нагадуємо, що ми спілкувалися з Дар'єю Касьяною, головою управління Української мережі за права дитини, говорили про ті проблеми, які є. Слідкуємо за цією тематикою. Сподіваємося, що ми запросимо Галину, яка писала да. цей це дослідження, щоб більш детальніше про нього поговорити. Дякуємо вам за цікаву розмову.